Глава 15. Медитация. Слово «ерунда». Но уж больно сама вещь хороша. Александр Пушкин. Лучшее определение медитации дал, на мой взгляд, Арсений Тарковский. «Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был, и что я презирал, ненавидел, любил. Начинается новая жизнь для меня, и прощаюсь я с кожей вчерашнего дня. Больше я от себя не желаю вестей, и прощаюсь с собою до мозга костей, и уже, наконец, над собою стою, отделяю постылую душу мою. В пустоте оставляю себя самого, равнодушно смотрю на себя, на него. Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня! Здравствуй, хлеб без меня и вино без меня, сновидения ночи и бабочки дня. Здравствуй, все без меня, и вы все без меня. Я читаю страницы неписанных книг, слышу круглого яблока круглый язык, слышу белого облака белую речь, но ни слова для вас не умею сберечь. Потому что сосудом скудельным я был, и не знаю, зачем сам себя я разбил. Больше сферы подвижной в руке не держу, и ни слова без слова я вам не скажу. А когда-то во мне находили слова люди, рыбы и камни, листва и трава. О чем, собственно, идет речь, когда обсуждается расширение сознания? Если о диапазонах функционирования органов восприятия, то чтобы расширить их, потребовалось бы изменить конструкцию этих органов, каждый из которых является эволюционно сложившимся приемником, улавливающим строго определенную часть информационного потока. Чувствительность восприятия имеет большой индивидуальный разброс, но для каждого индивида ее прижизненное значение незыблемо, без учета естественных возрастных изменений. А физические свойства пространства, преобразованного органами чувств, как утверждают исследователи, характеризуются геометрией Лобачевского. Что касается зрения, с одной стороны, встречается полная слепота, с другой – способность наблюдать невооруженным глазом фазы Венеры. Такое зрение было у матери математического гения Гаусса. А также узнавать людей в лицо с расстояния в километр. Вероника Шейдер, Штутгарт. Некоторые замечательно видят в темноте, но я не встречал описания случаев, когда человек увидел бы тепловое излучение. Так называемая патологическая синестезия возникает при тяжелых поражениях головного мозга. В этом случае функции слуха, зрения и вкуса берет на себя осязание. Но и тогда параметры такого удивительного восприятия неизменны. При редкой природной синестезии, когда репрезентативны все 5 органов чувств одновременно, кровоток в определенных участках мозгового объема снижен. Сознание может расширяться только за счет поступления в него информационных массивов из глубины несознательной психики, а затем их интеллектуального переваривания. После прекращения восприятия извне, на стадии пратьяхара, возникают условия для такой диффузии, обратной коммуникации, когда бессознательное поставляет информацию сознанию. Обычно человек расширяет данные ему природой диапазона восприятия посредством приборов, телескопа, микроскопа, очков, бинокля, томографа, локатора, синхрофазотрона и так далее. Слух, зрение и обоняние доставляют львиную долю информации об окружающем мире без непосредственного с ним контакта. Внимание – оперативная часть бодрствующего сознания. Управляя вниманием, субъект регулирует объем и направленность восприятия. Оно постоянно движется и, повинуясь воле, может быть сфокусировано, рассеяно, либо на какое-то время лишено направленности. Осязание отвечает за сохранность тела, вкус говорит о качестве пищи и воды, обоняние – воздуха. Кинестезия – одна из функций кожи. К ней добавляются сигналы от опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Иными словами, осязание представлено в ощущениях, имеющих как внешнюю, так и внутреннюю природу. Вкус локализован в полости рта и отчасти носоглотке. Зрительный анализатор является частью мозга, выдвинутой на периферию. Существует зрительное поле, величина и конфигурация его при открытых глазах неизменна. Есть подвижный фокус зрения, пятно переменной величины, сцепленные со вниманием. Все, что находится вне этого фокуса, мы видим расплывчато, не центральным, но периферическим восприятием. Центральный же всегда слипается с объектом, которым ум занят в данный момент. Если активность ума не связана с текущим восприятием, а глаза при этом открыты, взор может на какое-то время застыть, а его фокус расплыться. Глаз не есть часть наблюдаемого им. В акте восприятия он не принадлежит миру. В поле зрения я вижу только окружающие меня предметы, но не само это поле. Оно существует благодаря функционированию зрительного устройства, которое также ненаблюдаемо. Иными словами, зрительный контакт с реальностью не прямой. Он реализуется в пространстве функций сознания. Первое. Расфокусировка взора при открытых глазах. Когда мы созерцаем пейзаж, взор непрестанно движется по ломаной линии, ненадолго задерживаясь и постоянно меняя направление. При этом центральное, осознанное, и периферическое, неосознаваемое восприятие разделяет жесткое, хотя и невидимое границы. Эти две области курируются разными психическими структурами. Что можно сделать с полем зрения? Произвольно сузить, либо расширить. Можно остановить движение глаз, отведя точку схода на бесконечность, и сохранить этот расплывшийся взор без усилия. Тогда через какое-то время наступает торможение сознания. Зрительное поле превращается в экран ума. Если при расфокусированном, либо зацепившемся за что-то взоре сохранено простое внимание, тонкая пленка сознания. Такое состояние будет медитацией. Для тех, кто хорошо видит образы, этот процесс реализуется в картинках. В развертывающейся медитации спонтанная концентрация внимания происходит на всем зрительном поле сразу, при открытых глазах, либо на экране сознания, при закрытых. Это будет антара-тратака. Через какое-то время, если непроизвольный тремор глазных яблок замирает, содержимое поля зрения стабилизируется. Это спонтанное сосредоточение. И далее сознание имеет дело уже только с этим отпечатком, вне зависимости от того, что в действительности происходит перед созерцателем. Второе. Расфокусировка закрытых глаз. Она соответствует описанной ранее практике ЧД для тех, кто видит образы на экране ума. Когда мы созерцаем его целиком, закрытые глаза должны быть полностью расслаблены. Постепенно поток ментального мусора утрачивает динамику, проходящий образ стопорится, застывает. Это начало сосредоточения. Дальнейший ход события аналогичен первому случаю. Разработчики метода НЛП установили, что сознание индивида оперирует с ментальной информацией с преобладанием образов, ощущений либо звуков. Подавляющее большинство людей никогда не задумывалось о характере собственного мышления. Именно поэтому субъекты с разными репрезентативными системами общаются как инопланетяне и зачастую не могут удовлетворительно понимать друг друга. Тип репрезентации определяет и выбор психотехник. В одной из глав шестого урока «A Semantic Course in the Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya» с вами Сатьянанда Сарасвати утверждает, что способность к визуализации есть у любого, ее только необходимо пробудить и усовершенствовать тренировкой. С этим утверждением трудно согласиться, поскольку лично я знаю множество людей, у которых образное мышление не включается ни при каких условиях. Хорошие результаты при созерцании с открытыми глазами могут получать люди разных репрезентативных систем. Это путь через внешнюю тратаку. Тем, у кого преобладает кинестезия, необходимо использовать кая-стахирьям, нидру, которая работает через ощущения в теле, и так далее. Джапа, мантры, пхаджаны и киртаны подходят тем, у кого репрезентативной системой является слух. Итак, любая медитация развертывания на каком-то этапе переходит в концентрирующую, которая в свою очередь не может состояться без рассеивающего начала. Концентрация внимания – это непрерывная фиксация внешнего либо внутреннего взора, синхронно с прочими органами чувств, на каком-либо объекте. Сфокусированному и остановленному вниманию, взору, сопутствует полная неподвижность. Субъект не способен функционировать, передвигаясь в пространстве, со взглядом, прикованным к одной точке, если только он не повредился в уме. Есть два варианта. Первый. Поле зрения, восприятие, заполняет монотонный раздражитель, пульсация точечного источника света, равномерное мелькание световых бликов, звуковой ритм. Второе. Неподвижный взор фиксирован на неподвижном объекте. Рассмотрим одну из психотехник тантры – тратаку. Взгляд в тратаке нацелен, как правило, на пламя свечи, хотя в выборе объектов созерцания допускается большое разнообразие. Рекомендуется практиковать тратаку в темноте и без сквозняков, чтобы пламя было относительно неподвижным. Начальная фаза называется бахир-тратака, внешняя. После ее освоения можно переходить к тратаке комбинированной. Тратака означает «смотреть немигающим взглядом», для чего идеально подходит огонь, архетипический объект и символ, знакомый тысячам поколений. Итак, тело неподвижно, поза удобная, температура воздуха не отвлекает, резких запахов нет, тишина. Зрение, внимание, сознание без малейшего напряжения фиксируются на пламени свечи. Как только такое напряжение начинает появляться, практику следует закончить. Процесс адаптации зрительного анализатора к непрерывному созерцанию должен быть естественным, без насилия. При соблюдении принципа Овэй время комфортного наблюдения за пламенем будет медленно, но неуклонно расти. Во внешней тратаке происходит то же самое, что и в описанной выше фокусировке внимания на объекте. С той лишь разницей, что при выполнении данной практики ночью периферическое восприятие блокировано темнотой. Затем можно постепенно переходить на комбинированное внешне-внутреннее созерцание, а потом на мысленный образ пламени. Поскольку тратака обеспечивает переход от созерцания реального объекта к умозрительному, она считается мостиком от хатха к раджа-йоге. Обсудим физические аспекты медитации. Что такое ощущение? Органы восприятия – это порты связи с внешним миром. Через них субъект получает информацию. Восприятие имеет ограничения, оно всегда избирательно. Ухо улавливает частоты от 20 до 20 тысяч колебаний в секунду. Глаз – волну длиной от 380 до 680 нанометров. Воспринимаемая картина окружающего – это грубое приближение к реальности. Человек располагает лишь частичной информацией о мире и происходящих в нем событиях, хотя этого достаточно для выживания вида. Узость диапазона восприятия формирует первичную погрешность восприятия. Ущербное восприятие дает погрешность отражения. Неприятности могут зарождаться тут же, рядом, но за пределами видимости. Все то, что возникает без наглядных причин, как бы ниоткуда, человек склонен считать сверхъестественным, не задумываясь о том, что причины многих явлений и до какого-то момента их развития, равно как и случайности, формируются в недосягаемости органов чувств, а также за пределами их диапазонов. Следующий момент – язык. То, что не обозначено словами, не имеет названия, в сознании отсутствует. Затем вступает в игру цензура системного разума, ограниченность личного опыта, плохие физические кондиции или возраст, неудовлетворительное состояние воспринимающих органов и тому подобное. В итоге громадный поток информации, поступающий извне, процеживается сквозь массу фильтров и достигает сознания в виде тонкого ручейка, образуя зияющие ужасными прорехами кальку бытия. Что может сказать зрение о теле? Лишь кое-что о состоянии кожи. Слух? Он улавливает лишь дрожь и сотрясение, порождаемые процессами жизнедеятельности. Внутренние сигналы скрыты, как правило, под порогом восприятия, пока в системе не произойдет нечто экстраординарное. Они заглушаются работой мышц при движении и ощущениями в опорно-двигательном аппарате, а также звуками окружающего мира. Относительное физиологическое безмолвие и отсутствие ощущений является признаком здоровья. Когда деятельность нутра проникает в сознание, значит что-то не так, если, конечно, мы не задались целью наблюдать ее нарочно. Какими бывают ощущения? Вот одна из возможных классификаций. Приятные. Никакие. Непонятные, незнакомые, случайные. Неприятные. Боль. Боль – мера физического дискомфорта. Смотри главу ощущения. Уровень болевого порога очень разнится. От индивидов, чуть ли не полностью лишенных кожи, до полного бесчувствия. Только после 10-го удара Боб понял, что его бьют. Вебер отмечал, присущая нам способность ощущать прикосновение к поверхности кожи резко различается в зависимости от того, в каком месте человеческого тела расположены точки контакта. Если какие-то участки кожи более бедны рецепторами, ощущения, возникающие в них, осознаются труднее. Вмешательство логической функции в тех случаях, когда оно имеет место, изменяет данность, уводит ее от реальности. Войдя в сферу психического, ощущение вовлекается в круговорот логических процессов. По своему произволу, психика изменяет данные, представленные ей. Организованная деятельность логических функций стягивает в себя все ощущения и строит свой собственный внутренний мир, который последовательно отходит от реальности, сохраняя с ней в некоторых точках такую тесную связь, что происходят непрерывные переходы от одного к другому. И мы едва замечаем, что действуем по двойной оценке в нашем собственном внутреннем мире и одновременно в совершенно ином внешнем мире. В традиционной практике асан речь идет об ощущениях в мышцах, суставах и связках. Эта тема обсуждалась ранее. Отдельный класс – ощущения при расстройствах, заболеваниях и травмах. Их мы здесь не касаемся. Остаются два вида ощущений, представляющих интерес. Соматические эффекты при сбросе напряжения в медитации и ощущения, вызванные по собственной воле. Согласно йога-сутрам, пратихара может быть понята как такая способность, посредством которой интеллект обладает ощущениями так, как если бы контакт с объектом был реальностью. Когда в практике асан запускается процесс системной очистки и самонастройки, у тех, кто не видит образов, сброс внутри психических деформаций идет через ощущения. Образная, созерцательная разгрузка психики сопровождается судорожным дыханием. Когда же это идет через тело, ощущения, не связанные с формой асан, могут быть очень интенсивными, вплоть до острой боли, сопровождаемой негативными эмоциями. Все это необходимо переживать с полной безучастностью и спокойствием, памятуя, что такая боль интегрирована в медитативный процесс и является неотъемлемой его частью. Техника безопасности, приведенная выше в описании ЧД, справедлива также для субъектов, не видящих образы и ориентированных исключительно на ощущения. Обеим типам медитативной практики, как с образами, так и без, могут сопутствовать слуховые и кинестезические феномены. Особенности каждого конкретного человека предопределяют, в каком виде и по каким сенсорным каналам преимущественно пройдет сброс. Мастер должен выбирать для ученика наиболее подходящие и безопасные психотехники, которые не нарушали бы текущую адаптацию. Что бывает в случае отсутствия подготовки и применения ударных средств вслепую, видно из следующего эпизода. 1092 год. Отсчет написан по горячим следам. Хотя прошло уже более 3 лет, я не могу сказать, что я что-то забыла, да и вряд ли забуду в будущем. Попробую описать это без ненужной эмоциональности. В течение нескольких часов практики йога-дхара садханы по системе Андрея Лапы с банхами и задержками дыхания на вдохе прямо в асанах, ВБ, я не просто вышла за пределы возможного, но удивляюсь, как выдержала темп занятия и величину нагрузки. У дамы была исключительная природная гипермобильность, ВБ. Силовые асаны приходилось выполнять с запредельным напряжением и перевозбуждением. Когда в конце занятия Андрей рассказывал, как надо делать капалабхати, и что после этого я не слушала внимательно, так как никогда не занималась пранаямой и не думала, что у меня получится. Знала только, что надо опустить подбородок на грудь и сделать глубокий вдох, а потом резкий выдох. И попробовала. То, что случилось потом, я не могла представить и не успела удивиться или испугаться. После первого вдоха и резкого выдоха, это единственное, что я сделала по своей воле, процесс дыхания стал автоматическим. Я не только не смогла остановить или изменить что-то, но вдохи и резкие выдохи пошли в нарастающем по мощности темпе. Дышать так сознательно я бы не смогла. Голова с каждым вдохом поднималась вверх. Параллельно с этим я каким-то образом видела себя изнутри. Наблюдала свой позвоночник, как бы в разрезе. Мутный серый фон, вертикальный ствол и поднимающаяся снизу вверх спираль темно-коричневого цвета. Точнее, вибрирующий жгут, закрученный спирально. Мощный, до предела вдох, сильный, толчкообразный выдох, подъем спирали на новый уровень. Остановка. Следующий, вдох, выдох, новый подъем. Она как бы наращивала себя с каждым дыханием. Было ощущение, это уже потом при воспоминании, что мощность этого жгута, я бы сказала, вихря, смерча, это ближе, но не точно. И процесса превосходила силы моего организма в колоссальное количество раз. Но это уже эмоциональная оценка, возникшая потом. Тогда у меня не было ни эмоций, ни мыслей, только осознание происходящего. Последний вдох, их было немного, и тогда я не считала. Кратковременная потеря сознания, и когда оно вернулось, я была в свете. Плотный, неяркий, матовый светящийся туман. Холодноватый. Чисто белый, без оттенков. Я его видела, могла думать, а вот чем видела и думала, не знаю. Было совершенно ясное сознание, что тело и голова находятся внизу, подо мной. Первое, что я подумала, что дальше? кругом свет, а что мне с ним делать, не знаю. Состояние растерянности. Вспомнила обрывок фразы Андрея. «Представляете воронку и втягиваете все назад». Представила. Получился образ, увиденный как бы со стороны. Силуэт головы темный и белая плоская воронка. В этот момент все опять закрутилось. Снова потеря сознания. Когда я пришла в себя, то находилась уже в теле. Видела глазами, думала головой. И вот тут я уже смогла удивиться. По всему телу шли сильнейшие вибрации. Это продолжалось долго. Когда же все успокоилось и я смогла идти, то почувствовала, что мне плохо. Меня тошнило, трясло. Я боялась, что потеряю сознание. Это длилось несколько часов. Потом стало проходить. Весь вечер чувствовала сильные энергетические волны, которые я же излучаю. Спустя 5 лет та же дама стала невольным участником другого эксперимента. После утренних занятий хатха-йогой, во время выполнения громкого зикра, суфийская практика, ВБ, я снова ощутила это движение по спирали, снизу вверх. На мгновение перед внутренним взором возникла картина, как моментальный снимок. Белая, тонкая, яркая, как лазерный луч спирали. Ее верхний конец находился где-то в области пупка. Спираль была не в позвоночнике, а как бы внутри тела. Если назвать примерный диаметр витка, то он был от 8 до 10 сантиметров. Почему так думаю, не знаю. Потом изображение исчезло, но осталось неприятное ощущение, что меня как бы распирает изнутри. Все вибрирует, шатает. На следующий день во время зикра это спиральное раскручивание было уже отнюдь не мягким и тихим. Когда спираль поднялась до головы, опять картина. Черный круг, внутри которого яркий белый светящийся квадрат. И меня как бы засасывает туда из тела. Причем засасывает тем словом, формулой зикра, которая продолжала произносить про себя. Слово тащило вверх из тела. Прекращаю зикр. Картинка исчезает. И опять начинаются вибрации. Минут 10 трясет. Потом весь день очень плохое физическое состояние. В этом описании опущен ряд моментов. Например, во время этой практики, несмотря на исключительную гипермобильность и настолько сильно травмировала глубокую связку бедра правой ноги, что возник артроз сустава, с которым она мучилась впоследствии не один год. После упомянутого зикра И была испугана настолько, что на какое-то время бросила йогу, а от суфийских изысков отказалась навсегда. В течение последующих 7 лет при одной только мысли о пранаяме у нее возникал непреодолимый страх. Она вплотную познакомилась с последствиями совмещения асан с дыхательными задержками, и ее мнение таково. Пусть этим занимаются любители экзотики, а мне еще детей надо вырастить. Возвращаясь к ощущениям, отметим, что при прямом физическом прикосновении к коже мозг определяет локализацию стимула воздействия благодаря связям каждого участка тела с соответствующим пунктом сенсорной коры. Мозг – разум поведения. Мы различаем ощущения с поверхности нашего тела по остроте стимулов, тупое или острое, различаем температуру, горячее или холодное, характер давления на кожу, постоянное или вибрирующее. То, что каждое из этих качеств воспринимается по отдельности, означает, что существуют рецепторные клетки, специализированные для восприятия определенных особенностей стимула. Известно, что свободные нервные окончания, рецепторы, имеются примерно на 70% площади кожи. Наиболее любопытное в рамках обсуждаемой темы, их особенность заключается в том, что они могут срабатывать от неадекватных раздражителей. Например, при воздействии на глаз слабым разрядом электротока в поле зрения видны световые вспышки, фосфены. То же самое возникает при сильном надавливании или резком ударе. Искры с глаз посыпались. Электрическое раздражение среднего уха продуцирует восприятие шума. Иными словами, идентичные ощущения могут возникать от разных раздражителей, либо вызываться одним только направлением внимания. Кроме того, интенсивность или сила ощущения влияет также на его интерпретацию. Что происходит, когда кожа с чем-то соприкасается? Прикосновение преобразуется в нервные сигналы и далее существует и циркулирует в нервных сетях в виде пакета импульсов определенной конфигурации. По афферентным проводящим путям эти импульсы поступают в двигательные участки коры полушарий, где сенсорная информация синтезируется и возникает программа действий, передающаяся по эффекторным связям на исполнительные двигательные механизмы. Проекция тела в осязательной области коры имеет вид маленького человечка, гомункулуса,
сильно искаженными пропорциями. В сенсорной коре действительно существует ряд проекций, карт поверхности тела. Сегодня доподлинно известно, что внутренние органы имеют свои выходы в покровах тела, которые представлены проекциями на поверхности кожи, названные зонами Захарьина-Геда. Кроме того, ЦНС может резко изменять функциональное состояние рецепторных приборов кожи и прилежащих тканей. Анатомо-клинический атлас рефлексотерапии. Итак, почти любая точка кожи при контакте с чем-либо порождает ощущения. За время жизни тело многократно подвергается типовым физическим воздействиям, и направление луча внимания на отдельные его участки способно оживлять эти кинестетические треки. Человек с высокой реактивностью нервной системы способен вызвать ощущения в коже, в мышцах и даже внутренностях, что наблюдается при затяжных истерических фугах, когда реального раздражителя, стимула вообще нет. Как сказал мне один из пациентов, «Да я что угодно почувствую, только скажите, где?» Ум, располагая неосознанным опытом тела, открыт любым кинестетическим фантазиям, одной из которых, наиболее вредной, является пресловутая работа с энергиями. Она, безусловно, влияет на сознание, что воспринимается дилетантами за полезный результат. На самом деле это лишь временное отвлечение от привычного модуса осознанности. Локализацию точек акупунктуры определяют в соответствующих областях тела на условных, принятых в рефлексотерапии, топографических линиях. По определенным анатомическим ориентирам, дополняемым делением каждой области на установленные в результате практического опыта индивидуальные по размерам пропорциональные отрезки. Известно, что энергия ЦИ движется по меридианам. На самом деле, меридианы – это условные линии, которых, равно как секунд и километров, в природе не существует. Другое дело, что ощущения у разных людей при одинаковых расстройствах проявляются в одних и тех же местах, что было подмечено в Древнем Китае. Ощущения, пробужденные лучом внимания, могут где угодно возникать и как угодно двигаться по плотной оболочке прошлых кинестетических следов на поверхности тела, тяготея к виртуальным аттракторам, меридианам. Нет никаких оснований для отождествления нади, по которым течет прана, с меридианами, перераспределяющими ци. Эти модели полностью автономны. Нади скорее являются аттракторами состояний сознания. Тем не менее, фанаты энергетической йоговской накачки непринужденно гоняют индийскую прану по китайским меридианам. В сложных психотехниках крия-тантр перемещение внимания происходит в очищенном и проработанном хатха-йогой теле с предварительной подготовкой сознания. Эти действия требуют навыков, которые формируются только при длительной и грамотной практике асан. В начале 1930-х годов Шульц опубликовал свою известную статью «Аутогенная тренировка и анализ раджа-йоги». Впоследствии он детализировал самовнушенное воздействие на тело и психику. За основу были приняты ощущения тепла и тяжести в конечностях, прохлада в области лба и так далее. Они вызывались произвольно и были стационарными, различаясь интенсивностью и локализацией. Автор не рекомендовал, особенно на начальных стадиях освоения аутогенной тренировки, двигать ощущения по телу, поскольку волевые усилия, потребные для этого, нарушают релаксацию. Современные же способы псевдо-йоговской работы с энергиями, как правило, не сопровождаются даже минимальным расслаблением. Вначале гуру приказывает ощутить нечто, ученик сразу это и чувствует, отчего внушаемость резко усиливается. Ощущения, вызванные вниманием, это поверхностные импульсы, моделирующие прикосновение, холод, тепло и так далее. Гомеостаз, к счастью, штука достаточно устойчивая. Его не нарушить фантомными нервными разрядами, если они не достигают мощности, сравнимой с реальным контактом, что бывает редко, и уж на вовсе глубоких стадиях внушения, самовнушения или фанатической веры. Выдающиеся способности к моделированию ощущений и состояний проявляют личности истерического склада. Итак, примерная классификация ощущений. Неясные. По неизвестным причинам проявленные в теле или на его поверхности, уходящие без следа. Типовые. Возникающие при контакте с вещами, явлениями и предметами. Напрягают только при чрезмерной интенсивности. Редкие и случайные, зависящие от внешних причин. Удар током из неисправной розетки, бытовой ожог и тому подобное. Необычные поверхностные либо внутренние, сопровождающие расстройство здоровья. При специальной работе с телом, спорт, цирк. В традиционной хатха-йоге. Волевое управление функциями, йогический фагиризм. как побочная реакция при медитативной самонастройке. При пробуждении кундалини. Статические, вызванные в рамках аутогенной тренировки и аналогичных техник. В нео-йоге – предельные психосоматические реакции. Из конференции сайта RealYoga.ru Федору от Виктора 20.12.2001. Федор, я считаю, и это подтверждено практикой, что существуют разные режимы функционирования психосоматики, в том числе и такие, когда кухня внутренних процессов, в частности циркуляция сигналов по цепям ЦНС и ВНС, может быть выведена в сознание и поддается ограниченному волевому воздействию. Не в смысле силы сигнала, но касательно направленности. Представьте, вот потеря сознания, кома, сон, но ведь аппаратура организма все равно обеспечивает при этом жизнь. Во сне эта работа может восприниматься частично, и тогда человек из снов узнает о телесном неблагополучии. Есть такие режимы жизнеобеспечения, при которых сознание воспринимает перемещение сигналов на коже и в объеме тела. Для этого сигналы должны быть выведены туда или выбиты, что и происходит при пробуждении кундалини. Но если в тантре раскрутка этого процесса опасна для жизни, поскольку затрагивает центральные механизмы гомеостаза, то, например, в цигун все это гораздо мягче, немного иные условия, и уже реализуется иной трактор, сценарий развития событий. Практика киевских кругов вытаскивает это по-своему, и не имея таких наработок обращения с ситуациями, которыми располагают цигун и тантра, многие горят на этом в прямом смысле слова. Поперла энергия, жжет, а куда ее девать и что с ней делать, непонятно. Практики рыбы и ясочки тоже вытаскивают, выбивают очень сильно, изменяя при этом сознание. Другой вопрос – зачем? Да, можно все это вытащить и что-то с этим делать, но подобные манипуляции вскоре расстраивают работу системы. Эволюция недаром скрыла внутри всю кухню жизнеобеспечения и минимизировала ее восприятие. Только если что-то не в порядке, из глубин сомы появляются сигналы неблагополучия. До тех пор, пока воздействие на организм, пранаяма, асаны, манипулирование энергией и так далее напрягают константы периферийные, сознание и самочувствие сохраняет адекватность. Если затронуты константы центральные, все идет в разнос. Ощущения застревают в восприятии, в теле их нет. Не избавишься. А это отклонение от равновесия. Да, появляется нечто интересное и новое, но выпадает и что-то из прежнего спектра восприятия. Вот и выходит, что управление энергетикой – игра с непредсказуемыми последствиями. Чтобы оправдать цену этим достижениям, ситхи объявляют высшими и богоугодными. Ну и что здесь такого? Хлысты, скопцы, фанатики-индуисты, вертящиеся дервиши и так далее и тому подобное – все это высшее и во славу Бога. Так почему пробуждение кундалини не может считаться святым делом? И считается. Так вот, в традиционной йоге параметры восприятия трансформируются эволюционно, без нарушения повседневного рабочего состояния. Потом и ситхи приходят, но человек остается собой. Есть изменения, но нет их непомерной стоимости, и на поверхность ничего не вылезает, и возиться со всем этим не надо. Вышел из медитации и остался тем, кем и был. Ты тот же, только возможности другие. Растет мощность личности, а повезет, и сеть может выйти с тобой на контакт. Не ты, но она сама. Всех благ. Поскольку вокруг так называемой мистической физиологии, связанной с поднятием кундалини, слишком много досужей болтовни, приведу еще один пример обмена мнениями на конференции RealYoga.ru. Йог Урт. 16.07.2001. ВСБ, правильно ли я понял вашу мысль? Речь идет о так называемой мистической физиологии. Неужели все эти бесчисленные нади, чакры и тому подобное, есть только плод творчества видоизмененного сознания и объективно не существует. Или, скажем так, существует в каком-то ином виде, но только будучи наблюдаемыми, предстают перед нами в общепринятом. И почему тогда в данном случае искажается объект наблюдения? Ведь вряд ли здесь применимы понятия квантовой физики. Все-таки речь идет об объектах, имеющих размеры далеко не микро, пусть даже структура их и более тонкая. И не если ваша точка зрения лишь отражение того, что лично вам не удалось наблюдать эти объекты, и посему вы скептично относитесь к возможности их существования. Но ведь если вы правы, то тогда под вопросом очень и очень многое. Существует ли тогда объективно пресловутая кундалини? И не есть ли ее подъем некая разновидность наведенного самогипноза? Есть ли пучки энергии, которые гоняют туда-сюда цыганисты? И так далее, и тому подобное. Прошу заранее прощения, если чем-то обидел, но уж очень хотелось бы понять, в чем тут дело. От Аюд. 17.07.2001. Имхо. Вся эта мистическая физиология – описание ощущений, возникающих при соответствующих процедурах саморегуляции. Например, сконцентрироваться на головной чакре и давай тенор слушать, или там восход солнца смотреть. И проникся весь, и обрыдался светлыми слезами, а потрезвяний так бы качественно не проняло. В изящной словесности отражено то же самое. Щемящее чувство дороги. Или там очков заграло. Муладхара ответственна за выживание. Так что это и не объективно по-медицински, но сказать, что вовсе нереально, язык не поворачивается. Цигунисты гоняют ощущения, а насколько это энергия и что это за энергия, вопрос с научной точки зрения абсолютно подозрительный. Что не столь важно с точки зрения инструментальной. Нажал на кнопку, мотор завелся, а там пусть у тебя двойка будет по двигателю внутреннего сгорания. Но эксперименты над собой надо проводить сознательно, а над другими не надо и вовсе. Облика морали, однако. От Виктора. 16.07.2001. Уважаемый Урт, обиды здесь ни при чем. Тема, затронутая вами, крайне интересна и горяча. Нади, чакры и прочие детали мистической физиологии отнюдь не плод воображения. Это реальные атрибуты экстремального психофизиологического режима, потенциально имеющиеся психосоматики, хотя зело опасные и вызывающие мощнейшую аберрацию сознания. Поймите простую вещь. Есть типовые сценарии функционирования тела и психики, которые реализуются по всему спектру вероятности или по частоте повторения. От обыденного состояния, когда вы встаете, убираете постель, чистите зубы, одеваетесь, идете на работу, до крайне редкого, когда приходится напрячь все силы, чтобы отбиться, скажем, от нападения. И, соответственно, характер взаимодействия с окружающим включаются те или иные физиологические, психофизиологические и нервные механизмы обеспечения этих чудовищно разнообразных действий. Но есть ситуации, незнакомые системе. Например, человек попадает под лавину и несколько суток остается под снегом. Вот тогда-то и срабатывает экстренный режим функционирования, о наличии которых не имеет понятия сам субъект, смотри в архиве сайта статью «Секрет зомби». Я называю их обеспечением чрезвычайных обстоятельств. При специфическом сосредоточении внимания на собственном теле, либо в определенных его процессах, возможна нетипичная реакция системы, срабатывает неизвестный сценарий обеспечения жизнедеятельности. Как только внимание выбивается из процесса, все гаснет. Если, конечно, он уже не достиг такой мощности, что из него трудно выскочить, потерян контроль. Данный мистический механизм потенциален, понимаете? Это один из психофизических аттракторов, на которые можно выйти путем умышленного организума и физиологической запредельности. Скажем, задержки дыхания в асанах. Можно сделать это мягко, через работу с ощущениями или посредством татва-шудхи. Причем, как только созданы условия и процесс запустился в какой-либо форме, жесткой или мягкой, крыша может съехать. Предрасположенность к самосборке механизма психической физиологии и его запуску очень разная. Я встречал немало людей, у которых это включалось с первой попытки, от перегрузок псевдо-йоги с ее предельными усилиями, задержками дыхания и так далее. Смотри главу пранаяма. Те, у кого подобные вещи случаются спонтанно, как правило, отличаются гиперчувствительностью, либо испытали пограничные состояния. Но именно таким людям это крайне противопоказано, поскольку усугубляет наличную психоэмоциональную неустойчивость. Цигунисты, гоняя по нервным сетям сигналы, усиленные до безопасного уровня, не переходят порога, после которого развитие внутрисистемных событий подавляет либо парализует сознание и волю, как это имеет место в психотехниках тантры. Они таковы по своей сути, особенно все связанное с поднятием кундалини, провоцирующее потерю системной устойчивости. Вот тогда-то и возникают условия для срабатывания маловероятно в обычном состоянии психосоматики аттрактора хода развития событий. Возникает и начинает действовать виртуальная структура мистической физиологии. Но есть большая вероятность срыва процесса в разные разрушительные режимы, когда необратимо либо частично распадается личность, а тело остается относительно здоровым. Возникает вопрос, зачем вообще нужны фокусы с кундалини? Убедительного ответа услышать мне пока не удалось. Этот феномен, как и прозрение христианских подвижников, якобы подтверждает существование Бога и наличие особых переживаний при контакте с Ним. Переживания эти объявлены высшими и святыми. А главное во всем этом, конечно же, ситхи, из-за которых загорелся когда-то весь сыр-бор. К обладанию ими стремится бесчетное число глупцов. О многом говорит тот факт, что ситхи возникают преимущественно при разбалансировке психосоматики. Например, при маниакально-депрессивном психозе на стадии возбуждения больной становится супердетекторным, улавливает немыслимое. Он насквозь видит подоплеку поступков, окружающих событий, прошлое и будущее, а в период депрессии превращается в чурбан, тварь бессловесную. Это системная цена ситх фазы возбуждения. О том же говорят исследования А. Г. Ли, который отмечает резкое, вплоть до 100% возрастания прогностических способностей в острой фазе у больных шизофрении. Что характерно, при медикаментозном купировании этой фазы упомянутые способности исчезали. Иногда при неоперабельных опухолях мозга он в режиме агонии продуцирует ситхи совершенно уникальные. Но поначалу все это, конечно, если не раскачать хорошенько систему, безобидно. Как пишет Ают, и проникся весь, и обрыдался. Все это вполне реально. Правда, реальность больно специфическая. И столько всякого развели вокруг этого за сотни лет. К сожалению, людям всегда нужно что-то эдакое, продирающее от мозга и до костей. Как говорят девочки, чтобы выйти из скуки, деться куда-нибудь. Таким образом, работа с энергиями – это всего лишь игра ощущений, которые можно двигать в теле как угодно. Будучи неоднократно вызваны, они закрепляются в виде условных рефлексов. Это не улучшает здоровье и не дает духовного развития. На какое-то время меняет самочувствие и только. Но даже безобидная игра ощущениями, без нужной квалификации и природных способностей – один из способов причинения себе беспокойства. И порой немалого.